Начинаем, у нас уже приближается время. Так, ты хотел что-то с фотоаппарата?
Да, все. Павла. Ты долго стоишь?
Ты ничего не должен. Господа, все, мы начинаем. У нас очень важное рабочее заседание. Оно, естественно, праздничное, потому что Бальмонт – праздничный автор. Но оно вместе с тем и серьезное, и деловое. У нас в гостях Эмил Димитров, замечательный болгарский филолог и философ, историк философии, библиограф. Ну, я бы сказала, лучший, но, может быть, так нельзя сказать, один из лучших. Лучший и любимейший русист Болгарии. Для нас большая честь, что он приехал и согласился выступить по теме, которая его давно интересует и которой он давно занимается, Бальмонт и Болгария. Надо сказать, что с Бальмонтом произошла, может быть, коллеги из Литературного музея меня поправят, скажут, что я не права, но с Бальмонтом произошла, на мой взгляд, некая несправедливость. И автор совершенно первого ряда, блистательный автор, оказался, ну, можно сказать, почти неизучен или почти неизучаем нынче. То есть была школа Куприяновского, и вот есть том Бальмонта в библиотеке «Жизнь замечательных людей», результат его работы. Но после его смерти, ну, как-то оно все остановилось, что-то изучают в ШУИ, потомки что-то говорят, вот, и хорошее, наверное, говорят, но проходите. Вот. Но, тем не менее, такого серьезного, коллективного наперегонки и вырывая друг у друга материал изучения, как происходит с Андреем Белым, с Блоком, Вячеславом Ивановым, Мариной Цветаевой, Ахматовой и дальше по списку, с Бальмонтом не происходит. И, как это ни странно, но мне не удалось найти специалиста по Бальмонту ближе, чем в Дружественной Софии. То есть ближе, чем Эмила. Это близко.
Конечно, что близко.
Это совсем близко. Но в Москве мне не удалось найти специалиста по Бальмонту. Может быть, я, конечно, плохо искала. Если еще найдется, мы проведем еще и еще по Бальмонту, потому как он заслуживает и собирания, и изучения, ну, скажем так, ничуть не меньше, чем Белый, Блок, Ахматова, Цветаева и так далее по списку. Вот. Значит, я предоставляю слово нашему гостю Эмилу Дмитрову, Академия наук Софии. И еще прежде чем, я хотела сказать это в конце, ну, скажу это в начале, потому что в конце могут, может быть, появятся другие вопросы, характеризуя нашего докладчика сегодняшнего, я хотела сказать, что он еще является председателем общества Достоевского в Болгарии и в 2018 году будет организовывать конгресс по Достоевскому. И если у кого-то из присутствующих есть интересные темы, то можно взять будет у господина Димитрова имейл и присылать заявки и какие-то предложения. В октябре 2018 года. Вот, но сейчас возвращаемся снова от Достоевского к Бальмонту и говорим о Бальмонте.
Спасибо. Дорогие коллеги и друзья, я начал бы таким небольшим мемориальным вступлением и скажу, что вот эта тема, о которой я сегодня буду выступать, одна из немногих, о которой я могу указать точный день, даже точный час, когда я начал заниматься ею. Этот день так немножко символичен вообще для истории России, современной России. Этот день 19 августа 1991 года. Этот день печально известного первого рота. Я был тогда в августе здесь в России, в Москве и в Санкт-Петербурге. позавчера сказал, что из многочисленных моих приездов, так с течением времени, все яснее для меня становится, что как раз именно этот приезд тогда в Россию в 1991 году оказался самым важным. И вот в этот день я поехал из Москвы, из Санкт-Петербурга, то есть еще в Ленинград, да, в Ленинград, чтобы встретиться с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Единственная моя встреча, который вот имел честь встретиться с этим великим человеком, кстати, очень популярным в Болгарии, постоянно мы о нем вспоминаем. Сейчас будет издана новая его книга. У нас проводятся конференции его памяти. Итак, и повод для нашей встречи был один мой проект, который так и не реализовался, издание трехтомного издания «Русские мысли в Болгарии». Ну и, так сказать, я хотел посоветоваться с ним, так попросить его содействия как председателя Советского, бывшего Советского фонда культуры. И в конце нашего разговора он меня посоветовал спуститься вниз, то есть в Пушкинском доме, к знаменитому библиографу и познакомиться, и поговорить с знаменитым библиографом Алексеевым. Я не помню имя и отчество, Дмитрий Алексеев. А, да, который составил большую, колоссальную библиографию так по русской эмиграции, литературе русской эмиграции. И тогда, работая вот в каталоге, я собрал, ну, там, несколько публикаций, там, я не, наверное, десяток публикаций вот по этой теме. Ну, я, так сказать, приметил эту тему, то есть я знал, что примерно Бальмонт приезжал там в Болгарию в конце, то есть в 29-м году, но это были какие-то нити. И несколько лет после этого, то есть там, в 97-м, 98-м годах начал, то есть заниматься активно этой темой, опубликовал около десятка работ в конце 90-х годов и в самом начале нулевых. Но так или иначе, просто мне не было дано закончить эту тему, то есть, ну, видеть такой солидной монографии или еще какого-то издания. Ну, так сказать, ну, всем вам хорошо известно, что некоторые темы, ну, в какой-то момент как-то нет тем выхода. Ну, тогда я оставил вот эти дела, то есть 15-16 лет не занимался этой темой. И сейчас вдруг к ней вернулся, потому что в прошлом году была вот такая встреча директора нашей национальной библиотеки с директором библиотеки иностранной литературы. И как-то зашла речь, бывший директор профессор Барена Крыстова была хорошо знакома с моими там исследованиями и работами. И она дала вот эту идею, сказала, почему вот вы там, издательство «Рудумино», не подготовите эту книгу, есть человек, который может ее подготовить и так далее. Ну, я надеюсь, что вчера, вот именно вчера, это первая хорошая новость, вчера я подписал договор на это издание. Я говорю «надеюсь», потому что, как позавчера объяснял, вот от моего опыта московского такого, я никогда не знаю, в конце концов, договорился ли я о чем-нибудь или не договорился. Потому что всегда есть какая-то лазейка. Ну, а мало ли что, как говорят в Москве. Вот. Так что, ну, надеемся, что следующая наша встреча будет уже с книжкой. Я сейчас немножко вот познакомлю вас с этим сюжетом, так, довольно в общем виде, потому что, как вы сможете убедиться, материал действительно колоссальный, абсолютно неизвестный в России. Вот на днях мне удалось посмотреть все новые издания Бальмонта. Это настоящий курьез. Но вот этот сюжет, болгарский бальмонтовский сюжет, лучше всего представлен вот в старинном томе библиотеки поэта 1966 года. Там опубликовано 6 или 7 из его переводов. Нигде, ни в каком другом издании этот сюжет не представлен лучше. В новой биографии Бальмонта из «Жезел», как раз сегодня я читал вот этот раздел, он полностью отсутствует, как будто бы его совершенно нет. Но вы сейчас убедитесь, что это совершенно, так сказать, ну, все совершенно неправда. И убедитесь в том, что тема не просто для статьи, а тема для подготовки хотя бы одного издания, может быть и двух, и для основательной монографии. Итак, моя тема – болгарские сюжеты Константина Бальмонта. Я предлагаю вам рассмотреть три сюжета, связанные между собой, которые связаны между собой. Сюжет историко-литературный, собственно. Сюжет второй – творческо-переводческий. И третий, может быть, самый важный, который объединяет двух – жизненно-смысловой. В целом они образуют единый сюжет общения великого русского поэта с болгарской литературой и культурой. Это сюжет, который абсолютно закончен с фактической точки зрения и художественно выпуклый со смысловой стороны. Смею утверждать, что наш сюжет среди красивейших во всей многовековой истории русско-болгарского литературного и культурного общения. Итак, первый сюжет. Историко-литература. Влияние Бальмонта на болгарскую литературу и его место, которое он занял в болгарскую культуру, совершенно уникально. По-моему, непросто найти подобного прецедента во всей мировой литературе и культуре. Вот результаты моих библиографических изысканий, которые, к тому же, еще даже не закончены. Это изыскание конца 90-х годов. Дебют Константина Бальмонта в Болгарии состоялся в 1895 году. То есть несколько лет после вообще его литературного дебюта в России. Непосредственно после этого. И можно утверждать, что у него были как бы две параллельные, так сказать, литературные карьеры. Он, собственно, до 1929 года даже не подозревал об этом, когда, то есть, произошла личная встреча. Первая публикация его, однако, принадлежит первым не Бальмонту поэту, а Бальмонту толмачу, интерпретатору, переводчику и популяризатору. В авторитетнейшем болгарском литературном журнале «Мысль» опубликовано его эссе «Сердце сердец», посвященное поэзии Перси Бисс Шелли. Как вы знаете, Бальмонт переводил Шелли, даже подготовил его собрание сочинений еще в 90-х годах 19 века. Еще вот с этой первой его публикации можно установить одну знаменательную перекличку. Одно из знаменитых стихотворений вот, крупного болгарского поэта Пенчо Славейкова, который считается так отцом болгарского модернизма, и он в 1912 году был кандидатом на Нобелевскую премию, но скончался в Италии, сейчас я занимаюсь этим сюжетом, опубликовал, то есть Пенчо Славейков опубликовал несколько лет до этой публикации Бальмонта свою знаменитую поэму, которая называется именно так «Сердце сердец» «Коркордиум», по тем же названиям и посвященной памяти Шелли. Это один из многочисленных, кстати, это один из многочисленных случаев параллелизмов европейской литературы. То есть это разные, так сказать, стороны общеевропейского культа к Шелли. И я и по другому поводу недавно Виталий выступал по совсем другой теме, но в конце так выдвинул идею о том, что, может быть, есть смысл говорить о единой европейской литературе, написанной на разных языках, потому что одни и те же темы и так далее, постоянно в какой-то момент воспроизводится в разных течениях установки мыслей, воспроизводится в разных национальных литературах. И тогда вот коллега, специалист по истории итальянской литературы, вот сразу сказала, ну это же старинная идея Мацини, единой так европейской литературы. Я не думаю, что какая-нибудь из великих национальных литератур может быть ущемлена вот такой постановкой вопроса. Ни итальянская, ни русская, ни французская, ни болгарская. Итак, за время, с 1895 года, то есть первой публикации, до смерти Бальмонта в 1942 году, то есть при жизни поэта, в Болгарии вышло свыше 300 публикаций Константина Бальмонта. Речь идет о переводах его стихотворений и эссе, о статье о нем, о разнообразных, совершенно разнообразных сообщениях и так далее. Несомненный пик его популярности относится к публикациям, которые отражают встречу Бальмонта с Болгарией в мае 1929 году. Есть совершенно странные такие публикации, то есть разного рода сообщения. Скажем, если типа вот Бальмонт уехал из Советской, из Советской России, Бальмонт иммигрант, Бальмонт во Франции и так далее и тому подобное. Ну, примерно такие совершенно бытового плана. Там что-то там произошло, и какая-то болгарская газета вот сообщает об этом. То есть совершенно уникально вот его присутствие даже вот в поте до литературного быта вот болгарской литературы и культуры. Но это не все. Потому что поразительна география и топография популярности Бальмонта в Болгарии. Его знали, переводили и публиковали не только в многочисленных периодических изданиях, выходящих в столице, то есть Софии, но еще в вам знакомых, конечно, больших болгарских городов знакомы, в Пловдиве, Варне, Бургасе, Плевне, Старой Загоре. Но даже в таких никому неизвестных городов, как Горная Ореховица, Ямбу, Самуку, Орханье, это сейчас называется Ботевград, Хаскуву, Дупница, Базарджик, это называется сейчас Добрич, Севлево. И курьезнейший случай. В одной деревне. Деревня, имя этой деревни, село Штрыклево, деревня Штрыклево, находится недалеко от Рущука или от Русы. В 30-х годах там выходила литературная газета. Как это может вам показаться так довольно странно. Притом литературная газета, но довольно светлострой называется. Кстати, очень интересна перекличка. Последняя книга стихов Бальмонта, изданная в Харбине, называется «Светослужение». Да? А вот газета, эта, которая выходила вот в деревне Штрыклево, называлась «Светлострой». И в одном и в том же случае вот речь идет о неологизмах, но довольно так-таки близких вот по, так сказать, по эмоциональной насыщенности слова. Эта газета, кстати, довольно хорошего качества. С ней сотрудничали наилучшие литераторы Болгарии. А тут можно лишь в скобках заметить, что литературная газета – это, так сказать, феномен. Конечно, есть русская газета, которая таким же образом называется, но это феномен литературной жизни Болгарии. Скажем, до недавнего времени одновременно в крохотной Болгарии выходило сразу три литературные газеты, которые выходили на каждую неделю. Да. Просто они были органами разных, так сказать, литературных группировок. Это очень интересно, что болгарские поэты и писатели я до сих пор не находил ни одного, кто не был бы знаком с творчеством Бальмонта, но не только вот с ним, а и вообще с творчеством всех русских символистов. В болгарской литературной периодике тех лет можно обнаружить переводы из Брюсова, Вячеслава Иванова, Бальтрушайтиса, Блока, Андрея Белого и так далее. Я просто, поскольку здесь нахожусь, несколько лет назад Моника Львовна обратилась ко мне с просьбой написать статью по поводу смерти Белого. Вот существуют ли там какие-то некрологи болгарской литературы. Я сначала подумал, что мне показалось, что совершенно нет таких. А потом, когда начал разыскиваться, оказалось их 6 или 7, по-моему. Там статья уже опубликована. Так, ну, независимо от всего этого, можно сказать, что выбор болгарской литературы и культуры совершенно однозначен. Это единственное имя — Константин Бальмонт. Я здесь расскажу вам, точнее, расскажу, а просто напомню. Кажется, что в статье о Белом я об этом писал. Вот, оказывается, что журнал «Весы», который распространялся в Болгарии, тоже около четверти тиража журнала «Весы» расходился в Болгарии. Что означает, так сказать, что на душу населения русский символизм был как бы более популярен в Болгарии, чем в самой России.
Да, если считать, что, как выяснилось, что он вообще не расходился, его не раскупали, этот журнал в России.
Даже больше.
То даже больше.
То даже больше, да. Вот, есть очень много свидетельств об этом, но я вам приведу только из воспоминаний одного нашего писателя, Стельяна Челенгерова. Воспоминания написаны намного попозже, они не опубликованы до сих пор, о Бальмонте. Вот что писал Стельян Челенгеров, это при социализме уже, там, когда он писал стол. Его имя, то есть Бальмонта, было среди популярнейших современных русских писателей. Оно произносилось рядом с именами Валерия Брюсова, Андрея Белого, но ставилось намного выше них. Его книги распространялись по болгарской земле, а его стихов читали, декламировали и им подражали. Ну, чтобы не сказать, что их просто воровали. Забегая немножко вперед, скажем, что встреча, личная встреча с Константином Бальмонтом ожидалась болгарской литературой и культурной публикой с нетерпением, потому что его имя и творчество, как уже стало ясно, было популярно до такой степени, что его воспринимали как наследника и продолжателя Пушкина и Афанасия Фета, как ярчайшая звезда русского поэтического небосклона на границе 19 и 20 веков. Бальмонт являлся, это цитаты, учителем, метром, как называл его Эммануил Поп Димитров, настоящим откровением, как называл его другой поэт, ну, поменьше, Иван Кореновский, для большинства болгарских поэтов начала 20 века. Конечно, в конце 20-х годов классическое, как бы классическое творчество Бальмонта символиста и в Болгарии уже воспринималось уже как-то как анахронизм. Тем не менее, его значение для болгарской литературы 20 века осознавалось всеми. Вот что говорит, что писал один из критиков того времени. «Мы, молодые современники крупного поэта, ушли слишком далеко от индивидуалистических, импрессионистических волн. И Бальмонт стоит одиноким, как исполинский великолепный остров, особенно дорогим для ценителей волшебной музыки в поэзии». Жизненный закат Константина Бальмонта отражался в закате болгарского символизма и импрессионизма. А тут я просто в нескольких словах вот вам скажу, так, что болгарский символизм – это господствующее литературное течение, в течение около 20 лет. То есть в первое десятилетие, вплоть до конца 20-х годов, это основное литературное течение в болгарской литературе. Его пик приходится как раз на начало 20-х годов, когда выходит одновременно отдельный журнал символистов по имени Гиперион, а также самый популярный журнал «Золотой рог», во многом близкий к Гипериону, который, кстати, в какой-то момент Константин Бальмонт востребовал, и он получал его какое-то время во Франции. Вот сейчас, в последние годы, когда как-то оживились научные так, контакты болгаро-русские вообще, и проводились несколько конференций по русской эмиграции в Болгарии, вот в Софии. Но я помню, вот в 2010 году на одной конференции один русский литературовед, я правда не запомнил его имя, но не из Москвы или из Санкт-Петербурга, вот совершенно уверенно сказал, что его впечатление таково, что болгарский символизм является, так сказать, третьим символизмом Европы после французского и русского, что можно считать, что это самое такое крупное явление литературной жизни начала 20 века. Так. Особое, во многом уникальное... тут есть некоторые, по-моему. Да? Повторение. Да. Что еще очень интересно? Что переводчиками его поэзии являлись почти все болгарские поэты и писатели первых десятилетий XX века. Его переводили, печатали или популяризировали не только его последователи или эпигоны. Его можно считать, мне кажется, с полным правом, как бы поэтом консенсуса болгарской литературы. Из всех этих трехстах публикаций я нашел лишь одну критическую публикацию, написанную вот болгарским, известным болгарским социалистом и Георгием Бакаловым, вот, который, так сказать, изобличал, так сказать, буржуазную и антисоветчину Константина Бальмонта. А, кстати, у меня есть сильное подозрение. Я не говорю, что это действительно абсолютно точная интерпретация, но мне кажется, я повторяю, мне кажется, что есть некоторая связанность, вот как бы невостребованности Бальмонта в современной русской культуре, с тем, что он, собственно, является единственным из крупных русских поэтов XX века, который так или иначе совершенно не был связан с Советским Союзом. Никак. Ни жизненно, ни какой-то вот сюжет, не скончался здесь, не умер здесь, не состоял членом Союза, пишет, или не возвращался, не уходил, и так далее и тому подобное. То есть ушел и все. Мне кажется, что есть некоторая связь между этими двумя фактами. Еще интересно то, что у Бальмонта не было одного как бы эксклюзивного его переводчика. От этого следует такой странный факт, что при его жизни у него при этой его популярности не появился какой-то томик его стихов. Там есть две книжки «Мысли о творчестве», там еще одна его работа, там «Мысли о символизме». Но так или иначе, просто никто не взялся за то, за дело, чтобы собраться воедино и перевести или подготовить вот томик его поэзии. Он настолько был как бы домашним, что, так сказать, никому не пришло в голову это сделать. Было бы некоторой гиперболой, но в какой-то мере можно утверждать, что Бальмонта переводила, и у него училась вся болгарская литература. То есть столько людей его переводили, что не нашлось одного, чтобы именно он его переводил, чтобы был переводчиком Бальмонта. Мне кажется, вот у Бальмонта есть такие стихи, что нам нравятся поэты, похожие на нас. Мне кажется, что я пока не могу этого четко как-то обосновать. Мне кажется, что он был очень, так сказать, созвучен строю болгарской души. Есть некая такая внутренняя глубинная связанность и сочувствие. Но я потом вам прочитаю некоторые его мысли о Болгарии, что никто из русских поэтов или писателей такого вот не говорил. Вещи познаются в сравнении, как всем нам известно. И для того, чтобы исходить всю необычность ситуации, представим себе гипотетически аналогичный случай. Возьмем к примеру, современника Константина Бальмонта, родившегося в том же 1867 году, например, итальянского писателя Луиджи Пирандельно, которому в 1936 году, как знаете, то есть при жизни Бальмонта, была присуждена Нобелевская премия. Зададим риторический вопрос. Можно ли представить себе, чтобы Пиранделлу знали, переводили, публиковали и следили за ним таким же образом, притом не только в столицах, имею в виду России, но еще равномерно, как бы равномерно на всей территории России, чтобы публикации его работ или о нем появлялись в таких городах, как, скажем, ну тут случайный такой набор, Серпухов Московской области, Алексин Тульской, Муром Владимирской, Балахна Нижегородской, Рябинск, Ярославская, Кинешма, Ивановская, ну и так далее. Сознательно, произвольно я называю имена исторических городов России, которые по величине намного превышают упомянутые мною болгарские городки и поселки. Может быть, возможно сравнить культ к Бальмонту в Болгарии с культом на рубеже веков Габриэля Д'Аннунцио в России. Но тут есть глубинная такая... Ну, разница, что вот у Д'Аннунцио в России нашлось эксклюзивного переводчика в лице Йоргиса Бальтрушайтиса, как вам прекрасно известно. Итак, переходим ко второму сюжету, творчески-переводческому. А как известно, всем нам известно, Марина Цветаева еще в 1936 году вычисляла в своем знаменитом «Слово о Бальмонте», вычисляла общий объем переводов Бальмонта в 10 тысяч печатных страниц. Как она сказала в этом своем вдохновленном слове, тут не 50 лет, как мы нынче празднуем, тут 100 лет литературного труда. Так, ну, я тут пропущу, мне когда-нибудь я буду комментировать знаменитые слова Мандельштама о Бальмонте и его переводах, в его прекрасной статье «Природа и слово», о тех многообразных откликах, которые при жизни Бальмонта появлялись, о его коллегами и сомышленниками, но в том же время и конкурентами в лице и Бока, и Брюсова, и Мандельштама, конечно. Почему там Бог сказал то-то и то-то, или Мандельштам так воспринимал, скажем, примерно, Бальмонта. Но это уже другая тема. Но я просто припомню вот знаменитый стих, что большое видно только издалека, да? И что для таких феноменов, как Бальмонт, их культурная миссия вообще может быть оценена лишь с некоторой дистанции. Вот вчера в Доме книги я смотрел такое, ну, там написано полное собрание сочинений Бальмонта в 7 томах, но это настолько полное, что вообще нечего говорить. Только болгарский том еще один, хотя бы, вот не говоря вот о других его вещах. По-моему, этого тезиса я не буду сейчас обосновывать, но, по-моему, к Бальмонту нужно относиться иначе. То есть к нему нужно как бы подобрать и изобрести другой аппарат, поместить его, мыслительный аппарат, поместить его в другой координатной системе. Мне кажется, то есть я думаю, точнее я убежден в том, что Бальмонт именно на стыке веков 19 и 20 века, когда он делал свои знаменитые кругосветные путешествия, это прекрасно известно, что всемирная литература стала частью русской литературы, если не на 100%, то во многом на 60%, на 70%, на 80% стала благодаря Бальмонту, именно одному человеку. То есть он сделал всемирную литературу русской, таким же образом делая и русскую литературу частью всемирной. И, по-моему, потому что в других литературах можно найти вот такие аналогичные примеры, именно на стыке 19 и 20 века уже начинала реализоваться идея Гёте о мировой литературе, литературе. И тогда уже появляются как бы вельт-поэты, мировые поэты. То есть поэты, которые отражают в себе и как-то вбирают в себя не только вот свою национальную традицию, конечно, кто отрицает, что Бальмонт является русским поэтом, это понятно, но как бы вбирают в себя вот традиции, многообразные традиции, то есть традиции мировой литературы. И поэтому, так сказать, их место в литературе как бы немножко смещено. То есть нельзя их помещать в той же координатной системе. И совершенно не случайно, что именно вот такие поэты, как бы они выпадают из этой процессуальной прогрессистской истории литературы, к которой все мы как бы привыкли. То есть он так еще по мысли Блока, он в общем-то должен был уйти из литературы и жизни где-то, ну, после 1905 года примерно. Потому что к 9 году как бы он уже был не востребован. Но вот он жил до 42 года, до последнего дня он работал, творил, написал еще много книг и поэзии, еще много там переводов. И то есть, чтобы его ухватить, нужна какая-то вот именно другая установка сознания. И литературного сознания, и культурного сознания. Удивительно на первый взгляд, но Болгария входит последней в поэтический переводческом глобусе Бальмонт, который переводил, как известно, с 30 языков около. Таким образом, болгарский сюжет в длинном пути Бальмонта-переводчика вокруг земного шара оказался финальным, во многом итоговым. Я бы здесь напомнил такую фразу, что, в общем-то, все мы знаем из жизненного опыта, что самый длинный путь – это путь к самому себе. Возможно, что именно эта история является самым важным культурным жестом Бальмонта-переводчика. Не в смысле, конечно, объема переводимых текстов. Бальмонт переводил больше и дольше с английского, например, а в смысле глубины проникновения в иную литературу, а также в смысле оригинального вклада в уже сложившуюся многовековую традицию. Этот сюжет, по-моему, уникален с точки зрения социологии литературы, которой я занимаюсь, то есть с точки зрения механизма реализации как бы литературного производства, выражаясь хорошо забытым марксистским языком. Субъектом этого производства выступал, конечно, сам поэт, но его продюсером как бы выступала официальная институция – Министерство просвещения Болгарии, точнее, культурное отделение. Министерство, и это тоже является уникальным сюжетом во всей творческой жизни Бальмонта. Болгарский переводческий сюжет Бальмонта – единственный в жизни поэта, который был увенчан двумя книгами, изданными по всем правилам в одном и том же году. Они вышли одновременно в конце 1930 года. Кстати, они совершенно не упоминаются даже в биографии Бальмонта, даже в хронологии его жизни. Первый называется «Золотой сноп болгарской поэзии». Это сборник его переводов из болгарских народных песен. Там переводы из 105, но одна песня, там есть два варианта перевода. То есть помещено 106 перевода Бальмонта. А вторая книга называется «Соучастие душ». Это книга очерков и переводов тоже из болгарских поэтов. Даже двумя книгами, изданными по всем правилам, поэт не был стеснен никакими условиями и требованиями. Книги изданы очень быстро и в одном и том же году, как сказал. Что тоже являлось каким-то уникальным фактом в жизни Бальмонта, автору и переводчику был выплачен приличный гонорар тем же Министерством культуры, то есть просвещения Болгарии. Это очень интересно, что даже чисто физически Бальмонт ехал в Болгарию из Запада, то есть, понятно, он из Франции отправился и совершил вот такое длинное одно из его путешествий, но не так уж длинное, конечно, а через Словению, там Хорватия, Сербия, вот и, наконец, Болгария, то есть это понятно. То есть траектория его путешествия намного, то есть довольно необычна, то есть не как обычно едут из России в Болгарию. Как вообще появился вот этот сюжет? Как известно, в конце, во второй половине 20-х годов Бальмонт занимался переводами славянских литератур, и переводил Яна Каспровича с польского, Ярослава Верхлицкого с чешского. Вот в 28-м году вышли две его книги, одна в Праге и в Варшаве, соответственно. Опубликовал в эмигрантской печати множество переводов, преимущественно в парижских газетах «Последние новости России и славянства», этюдов о славянских поэтах и своих переводов в сербских и хорватских народных песен. Как бы по внутренней логике предмета, самым естественным образом русский поэт пришел к изучению болгарского фольклора и поэзии. Убеждение того времени, как мне кажется, Константина Бальмонта мы можем определить как культур славянофильства. А вся его деятельность в этом направлении на современный манер можем назвать славянским проектом Бальмонта. Суть, сердце этого проекта именно болгарский сюжет жизни и творчества крупного поэта. Какая завязка была у этого сюжета? Публикации Бальмонта в эмигрантской прессе начала 28-го года не остались незамеченными среди болгарской культурной общественности. А это вызвало соответствующую реакцию. Летом того же 28-го года Никола Балабанов в своем качестве директора культурного отделения Министерства народного просвещения отправил, по-видимому, по просьбе Алексея Митрофановича Федорова, давнего друга, ну, не то что друга, скорее знакомого Бальмонта, который вот Александр Митрофанович Федоров проживал в Софии, был другом вот Стельяна Челенгерова, я там опубликовал воспоминания несколько лет назад, воспоминания Челенгерова о Федорове, очень интересные. Так Балабанов отправил знаменитому русскому поэту нужные ему болгарские книги. Необходимо отметить, что именно Николе Балабанову была отведена роль главного виновника, развернувшегося впоследствии болгарского сюжета в жизни Бальмонта. Нужный человек оказался на нужном месте. Все дальнейшие шаги по пути к личной встрече русского поэта с Болгарией и ее литературой были проделаны при активном участии и во многом благодаря организационному таланту высокопоставленного и влиятельного в то время болгарского интеллектуала и театрального критика. Славянский проект Константина Бальмонта был реализован полноценнее всего как раз в его болгарской части, именно потому что в лице Никола Балабанова он встретил не только почитателей и самышленника, но и своего как бы менеджера, как сейчас мы говорим. Но вернемся к хронологии событий. Осенью 28-го года Бальмонт получил новый книжный дар, но на этот раз от имени популярного и активного славянского общества. Славянское общество в Болгарии, которое было возглавлялось знаменитым Стефаном Бобчевым, который когда-то учился здесь, в Москве, и он является единственным болгарином, который встречался и с Тургеневым, и с Достоевским. Вот единственный болгарский участник в знаменитых пушкинских торжествах вот, при воздвижении памятника Пушкину. Так что Славянское общество Болгарии было очень исключительно влиятельное вот, во все эти десятилетия с начала 20 века вплоть до конца 30-х годов. Оказывало колоссальную поддержку русским беженцам и русской эмиграции и так далее и тому подобное. И в данном случае тоже вот оно отправило разные сборники болгарских народных песен, отправило такие сборники Бальмонту, а также антологии книги стихов болгарских поэтов. Творческий ответ Бальмонта последовал незамедлительно. В русских эмигрантских изданиях, как и в лучшем в то время литературном журнале «Золотой рог», печатаются переводы поэта болгарских народных песен. Одновременно с тем Бальмонту было отправлено официальное приглашение приехать в Болгарию, которое было принято поэтом с удовольствием и благодарностью. Так, занятия фольклором и литературой южных славян естественным образом вели с собой желание личной встречи. Внутренняя вообще структура личности Бальмонта находила полное осуществление во внешних событиях его жизни. Он вечный странник не только по разным культурам мира, но и по всем направлениям земного шара, как хорошо известно. Здесь я бы и хотел сказать что-то совершенно принципиальное. В отличие от мнения Корнея Чуковского, знаменитого, как и такое широко распространенное мнение, как бы Бальмонтизирует переводимых им авторов, да. То есть, что он как бы подводит их под себя, как бы их, так сказать, неправильно себя ведут в качестве переводчика. По-моему, этот упрек совершенно не основательный. Во-первых, Бальмонта переводчика следует судить по завету Пушкина на основе принципов, которых сам он исповедовал. Потому что к переводчикам конца XIX века, начала XX века, еще не было выработаны такие строгие принципы перевода, которые вот в дальнейшем, которые попозже, скажем, исповедовал тот же Корней Чуковский. А во-вторых, переводы Бальмонта болгарских народных песен настолько верны их духу и букве, смею утверждать, а также ритму и строению, что их можно петь в русском переводе. Тех из них, которые, когда я их читал впервые, которые я знаю, как они поются, то есть я попробовал спеть их по-русски. Они абсолютно улаживаются в мелодию песни. В замечательном очерке, потому что Бальмонт, как известно, он не только переводил авторов, а сразу писал и какие-то эссеи, очерки о переводимых им авторов. В замечательном очерке «Песни женской любви» Бальмонт проявляет себя как тонкий знаток народной песни. Он сравнивает там, даю пример, болгарскую песню «Любовная тайна» с близкой по теме греческой песни, которую он тоже дает в своем переводе, и заключает: вот пример того, что сказанное высказанное менее пленительно, чем сказанное недоговоренное. Новогреческая песня слово обильно, болгарская песня поражает целомудренным, благороднейшим чувством изящной меры. И вот я представлю вам перевод этой песни. Она состоит всего из 5 стихов. «Дева с юным на лугу любились, оба мыслят, их никто не видит. А любовь увидел лук зеленый, рассказал зеленому он лесу, лес же рассказал воде студеной». Все. Вот еще один перевод, так небольшой по объему песни. «Если любишь». Такая тоже из этих... из цикла женских песен, то есть любви, это, так сказать, песни девушки. «Если любишь, так люби же, а не любишь, так скажи мне, но иди со мной, не иди со мной нахмурясь, с головою наклоненной, и глаза свои потупив, коль идешь, иди цветисто, как лесная куропатка, кверху голову закинув и очами прямо в очи. Или я уж на чужбину, в край далекий, на Балканы», тут он использует один болгарский, «ископаю там могилу, запишу свое там имя, и мои под ним печали». Тем не менее, с именем Бальмонта связан настоящий переводческий курьез. Перевод одной народной песни, вот сейчас дам вам пример, насколько коварно вот наше представление о том, как болгары считают, что они, ну, понимают по-русски, так сказать, по рождению. Русские, когда приезжают в Болгарию, тоже им кажется, что вроде бы все понятно. Вот я дам вам просто такой классический пример. Вот. Этот перевод тоже опубликован в книге «Золотой сноп болгарской песни». Вот как начинается вот по-болгарски одна из переводимых песен. «Море велико, ай море кадыму, изгориме упалиме велико, учениме суху дырву велико, суху дырву еврову велико». Ну и так далее. Вот перевод Бальмонта. «Море великое, море багряное, алое, рдяное красными маками, ты опали меня, жги, о великое, пусть буду древом сухим, я великое». Как будто бы кажется, что да, перевод да. Но что означает первый стих? Так? Прочитаю вам еще раз. «Море велико, ай море кадуну». «Море велико». Слово «море» по-русски, по-болгарски тоже пишется «море». Однако произносится, там есть смещение ударения, произносится «море». А слово «море» – это междометие. Это означает «ну-ка, айда», что-то такое. То есть «море» и «муре» – это, ну как говорят в лексикографии, амаграфы, кажется, да, амаграфы, акцентуальные амаграфы. То есть пишутся одинаково, но там разные ударения. Да? Второе слово «велико». Это тоже кажется, что «велико» – это «великое». Да? Но здесь слово написано большой буквой. Почему? Потому что есть такое женское имя «Велика». Ну, как Надежда, как Мария и так далее. Это имя «Велика». Как известно, болгарский язык единственный среди славянских языков, который является аналитическим. То есть у него нет падежей. Но у него сохранился лишь один падеж. Это падеж звательный. Который как раз отсутствует в русском. И женские имена, которые оканчиваются на «а», в звательном падеже принимают «о». То есть «море велико» – это обращение к девушке, которая называется, это ее имя «велико». То есть первый стих, он должен был перевести пример. То есть «море велико, ай море кадыну». Ну, например, так. «Айда велика, айда девушка красная». Или что-то в этом роде. У него получилось «море великое, море багряное» и так далее и тому подобное. Вот таким образом Константин Бальмонт... Вот, да.
А вы говорите,
вот,
хорошо получилось,
да, вот, вот как Бальмонт написал в действительности совершенно новую болгарскую вот песню. Его подвела не только близость языков, но его почти что, как мне кажется, мистическая восприимчивость к звучанию слова, к фонетическому строю слова. Как раз одно из любимейших слов Бальмонта является как раз слово «море». Он всегда, когда его видит, он пишет его прописной буквой. И вот в его замечательной книжке, которая так никак не популярна, а «Поэзия как волшебство» 2014 года, если я не ошибаюсь. Спасибо Монике Львовне за то, что она предоставила ксерокопии этой книжки много лет назад. Она уже и забыла, да. Ну, неважно. Вот что он там пишет. «Море настолько чарует человека, что, едва заговорив о нем, лишь его назвав, он уже становится поэтом». Я думаю, что просто, когда он видел просто слово, сразу там перевод уже готов. В этом курьезе тоже весь Бальмонт. Кстати, ему вовремя указали на ошибку. То есть книга еще не была напечатана, то есть смотря вот по переписке, на ошибку в переводе, но он отказался чего-нибудь там исправлять. Поэт никак не мог вычеркнуть как бы это мгновение. Вот мгновение, которое этот момент. То есть, как известно, вот Бальмонт, у Бальмонта была какая-то органическая неспособность, чего бы это ни было, исправлять или редактировать. Вот в этом смысле, то есть, может быть, и для него нужно было в свое время как-то создать такое общество защиты вот, поэзии Бальмонта от самого Бальмонта, но в совершенно обратном смысле. Да? Потому что все, как известно, что он писал, он сразу публиковал, потому что ну, это мистическое мгновение, просто невозможно было как-то от него отказаться. Вот. И последний сюжет, конечно, сюжет жизненно-смысловой. Личная встреча с Болгарией, которая, как оказалось, это была последняя встреча, хотя и он после этого приезда он еще совершал там какие-то вот путешествия. Но именно это была вот его последняя встреча как бы с иной литературой и культурой. Потому что потом он совершал какие-то путешествия, но это было в страны, которые он до тех пор знал, переводил и так далее. И эта встреча оказалась его личным триумфом, его гордостью и утешением. Это венец, апофеоз многочисленных и многообразных встреч поэта с человеческими культурами. Я закончу этим, потому что не хочу слишком долго говорить, потому что об этом я расскажу. То есть только эта встреча, которая происходила в течение 20 лет, это только вот, чтобы рассказать об этих 20 дней, они настолько были насыщенными, что об этом можно говорить отдельно, вот, посвятить отдельную лекцию, есть достаточно много материалов. Но я бы закончил вот свое изложение своим, хочу поделиться с вами вот своим убеждением, что, по-моему, у каждого поэта есть некий простих. То есть лишь один стих, который как бы просвечивает всего поэта. По-моему, парадигматический, такой абсолютно изначальный стих Бальмонта является не самый знаменитый «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце», который, кстати, и не собственно является стихом Бальмонта, а, то есть, как он сказал, что это из Анаксагора, но это его переложение и так далее и тому подобное. А вот, в его антологии, то есть «Солнечные прежи», он включил одно гениальное стихотворение, по-моему, которое так и называется «Вселенский стих». А вот в этом стихотворении есть такой стих, которого, я, мне кажется, что является как раз этим простихом всего Бальмонта. Это стих так. «Миры поют, я голос в этом пении». «Миры поют, я голос в этом пении». «Миры поют» созвучно голосу поэта. И культуры как бы поют через голос Бальмонта. А его голос является одним из этих же голосов. И как раз трудность, по-моему, восприятия интерпретации Бальмонта заключается именно в этом. И вот трудно, то есть легко подвести под какую-то такую законченную формулу. И именно тогда он убегает. Потому что отец русского символизма, это понятно, что к 1905 году он уже как бы закончился. И вот эта формула и эта интерпретация до сих пор как-то повторяется. И в опровержении этому я скажу еще вот одну вещь. Когда я занимался вот реконструкцией этого сюжета, я в какой-то момент, это было в 2000 году, где-то к концу, то есть на стыке опять столетий, я сейчас этого понимаю. Вот я начал писать, потому что я там пишу немножко и поэзию, вот, и я начал писать книжку, которую назвал «Разговор с Бальмонтом». Потому что я думаю, что Бальмонт является одним из самых как бы педагогичных поэтов России и мира. На него очень хорошо можно учиться, что и как делать, и как бы оберегаться, чего не надо делать. Вот. И его творчество настолько богато и многообразно, что именно в общении с ним, я не думаю, что с любым поэтом этого можно сделать, можно как бы, так сказать, совершить все прогулки с поэтом. И то есть все модусы общения с поэтом, перевод, ответ, подражание, возражение, там, ну, какие еще там, стихи на тему поэта и так далее и тому подобное, вот есть достаточно поводов, есть достаточно материала для такого полноценного общения. И вот я бы осмелился перед такой замечательной публикой прочитаться одно из этих стихотворений. Вот это как раз стихотворение на тему. То есть на тему знаменитейшего стиха Бальмонта «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце». То есть как бы продолжить вот эту тему. И тогда я подумал, что вот стоит как-то это общение болгарской литературы вот с Бальмонтом было настолько продуктивно, что его стоит как бы восстановить, и то есть сразу. И сразу это получилось очень как-то очень легко. Но правда по другим причинам, потому что литературный труд, понятно, это тоже ведь труд, который как-то длится во времени. Этого не удалось закончить и эту книгу. Но это значит стихи на тему. Надеюсь, вас не затруднит болгарский язык. Дали дошел сон на света, солнце туда видя, или пък в слънце сам да се превърна. Над хоризонта бавно да се покатерия, мъглата с меч да се сека разпръсна, хладината на твърта изтляла за ласка мимолетна. В зенита неподвижно да се полюлея, облаците да пронижа слъч погаля, влюбените сгушили се в парка, стърнищата да изпепеля без милост, бурята в миг да усмиря и увенчая с корона седмоцветна. В капките роса да се разтворя без остатък и тихо и смирено, като слънце да угасне. Спасибо за внимание.
Болгарии был 20 дней?
Да, всего, да.
А что он, то есть, кто его принимал? Он был один из... Он честное лицо?
Да.
Кто-то же его сопровождал?
Да. Поэтому я уже сказал, что ну, если бы я начал рассказывать эту историю, то есть я, конечно, чувствовал, что так со временем бы... Да. Значит, Константин Бальмонт приехал вместе с Еленой Константиновой, вот Бальмонт с его третьей женой, после из Белграда, то есть после, в конце вот этого путешествия. Приехал он 1 мая 1929 года, день был среда, могу указать и точный час приезда Бальмонта, в 11:40 на центральном вокзале. Да-да, не улыбайтесь, Дмитрий Петрович, это действительно так.
В России это важно.
Не опоздал. Потому что единственный источник вот этой информации, газета «Демократический сговор», которая выходила ежедневно, конечно, но она была единственной, которая выходила после обеда. И то есть номер где-то заканчивался к часу. Вот. Если бы поезд опоздал на 2 часа, это совершенно невозможно. То есть нет никаких сведений, что его, там поезд дождали и так далее. Вот. Так, значит, в течение его визита он посетил Рильский монастырь, потому что тогда Пасха отмечалась 5 мая, в воскресенье, он приехал несколько дней до того. Отмечал как раз в знаменитом нашем Рильском монастыре. Тоже поехали в Плевну, там встречался вот с его поэтическим собратом Николой Ракитин, которого Бальмонт переводил, со Стояном Завимовым, знаменитым нашим деятелем, ну и так далее. Но самое важное, конечно, его выступления и его встречи с нашими поэтами. Он выступал 3 раза, то есть 3 публичные лекции, которые вот по сведениям прессы того времени, то есть зал был наполнен. Его объявили почетным членом славянского общества, была вот такая церемония специальная для этого. Его приглашали, было вот такое молодое общество молодых славянофилов, так сказать, молодежное как бы секция к славянскому обществу. тоже вот там выступал. Одна из его лекций была посвящена болгарской народной песне. Вторая лекция была посвящена вот его переводам. Он довольно хорошо уже знал болгарскую литературу. Кстати, в одном из писем Эммануилу Попдимитрову он пишет: «Лирика болгары изумительна». И тут есть целая антология, то есть целая антология, которую я подготовил, его мысли о болгарской литературе и поэтах, которые, скажем, примерно вот одна лишь из них, одну из них вот пишет в письме от 22 июля 30 года, то есть после того, как он вернулся. Ну, это на следующий год, конечно. По поводу его переводов. Там в контексте говорит о том, что его постоянно попрекают, и то есть даже когда вот в эмиграции читают его переводы и болгарские песен, ему говорят: да это невозможно, чтобы вот такие песни там были и так далее. Что он как бы очень вольно их передает. И он пишет, между прочим: а то, конечно, не только в славном, но в наилучшем дураки будут говорить. Да это все Бальмонт бальмонтизирует. Его еще при жизни попрекали в этом. Не может быть, чтобы болгарский крестьянин мог быть так утончен. И в скобках потом Бальмонт говорит: это невежественное утверждение я много раз уже слышал из лучших русских людей, к сожалению, вовсе не знающих ничего о своих высоко одаренных братьях-болгарах. И дальше он говорит, это после поездки вот в Литву, там во Францию, там в Бельгию, не знаю, там и в Польшу. Мне было часто хорошо в Ковно и в Литве, но София и Болгария сияют в моей душе непревзойденно и несравнимо. Нет, славянское сердце горячее. Вот такие вот целые, так сказать, антологии можно составить о таких высказываний Бальмонта. И принимал его, то есть принимал его Союз писателей Болгарии и культурное отделение, вот Министерство просвещения, которое, собственно, и финансировало вот эту поездку. Потому что в письмах он еще с самого начала говорил: ну, конечно, я стеснен в своих возможностях, конечно, я не могу себе позволить, ну и так далее. Ну, понятно. То есть он был, им была обеспечена лучшая гостиница в то время, вот. Там в его очерках очень много вот так восстановлена атмосфера того времени. И самое поразительное, ну это, конечно, если даже человек хотел бы сознательно этого сделать, невозможно придумать, да, он приехал в очень важный момент, потому что во время его пребывания вот в Софии, вот за эти 20 дней, как раз тогда Болгария отмечала вот три важные юбилеи. Тогда отмечалось тысячелетие Золотого века царя Симеона, или Золотого века болгарской литературы, который, как знатоки знают, был там в конце 9-го, начале 10-го века, да, и с этой связано первое, так называемое первое южнославянское влияние, да. А одновременно с тем отмечалось 50-летие с освобождение Болгарии, хотя немножко попозже, то есть не в 28-м, а в 29-м это происходило. И одновременно с тем отмечалось десятилетие воцарения последнего царя вот Бориса. То есть и Бальмонт оказался, так сказать, ну, как сказано, вот у Грибоедова, не то что с корабля, но сразу на бал. То есть попал сразу в центр. И тут один абсолютный курьез. Почему я настолько вот таким любовным, так любовно отношусь к нему и вообще к его миссии. Потому что такие встречи настолько продуктивны вот в культуре, что они сказываются через многие годы совершенно неожиданным образом. В текстах Бальмонта того времени, вот в его очерках, постоянно он говорит об этих торжествах, которым он был свидетелем. И специфика на него произвела очень сильное впечатление. Вот тогда была организована что-то вроде вот эстафеты при Олимпийских играх, такая эстафета священного огня по всей Болгарии. Значит, этот священный огонь был зажжен. Да, в первой столетии Болгарии, там в Плиске, и старейший из наших духовных лиц тогда, великий деятель болгарской церкви, митрополит Симеон Преславский Варнинский, он был и членом Болгарской академии наук, лучший эллинист. Вот настолько поразили Бальмонта, что он постоянно это как-то постоянно повторяет вот эти слова, что там один старец, который зажег вот этот священный огонь, и вот эта страна, которая вот снова там как бы воскрешает и восстанавливает вот этот дух и так далее и тому подобное. И задал себе вопрос, да кто же этот Симеон? Я ничего, не только я, никто ничего о нем ничего не знает. Потому что когда стал вот восстанавливать сюжет, ну там видно было вот в газетах. Там пишут о Бальмонте и пишут об этих там торжествах. И то есть я выкопал такую фигуру, ну сейчас я не могу показать, вот подготовил тем временем первый том сочинений митрополита Симеона, который представляет вот такой том, вчера подарил просто библиотеке иностранной литературы, как и другие свои книги, вот такой том, там 800 страниц, ну там... Вот еще второй том будет, там, 1200 страниц, наверное, там, третий том, научные его труды. Такая колоссальная фигура, которая, понятно, после прихода коммунистов к власти, она была начисто вычеркнута. И даже люди, которые вот, специалисты по болгарской там, литературе и культуре, совершенно ничего о нем не знают. И это единственная фигура, которая вот, в Болгарии есть такой феномен, что прижизненно воздвигали памятники некоторым так деятелям. Ивану Вазову был воздвигнут прижизненно памятник, и митрополиту Симеону тоже. Вот два человека, которым при жизни был воздвигнут памятник. Вот таким образом Бальмонт мне помог, как-то навел вот на изумительный просто продуктивный культурный сюжет. И потом, когда вот я издал эту книгу, даже в Арнии, там организовал музей памяти митрополита Симеона, который там есть. Сейчас уже, понятно, уже не такой, уж неизвестный, да. О чем я это хотел сказать? Да. Ну, закончу тем, что Бальмонт как-то, Константин Бальмонт сопровождает меня и в совершенно вот других моих изысканиях, как-то он так сплел свою судьбу, вот, свое творчество и свою личность, сам того не подозревая, что это является очень продуктивно вот, и в нашей деятельности и жизни сейчас. Но я надеюсь, что в близком будущем уже вот этот сюжет будет воскрешен вот, во всей его полноте, и мы вместе успеем отметить вот, возвращение и этого сюжета вот и в русскую культуру.
Спасибо. Вопрос Ирина Лагутина.
Спасибо большое за очень интересный рассказ. Вот вы говорили о славянском проекте, о культурославянстве Бальмонта. Если это не метафора, была ли там какая-то идеология вот в этом? Или это все как просто вы назвали его интерес, переводы?
Нет. Это... Сейчас мои интерпретации, то есть я мог бы, так сказать, так подвести, потому что, как хорошо известно, вот с начала 20 века был какой-то новый взрыв славянофильства, но это называлось уже не славянофильством или неословизм. Вот в 1910 году София... Да, ну не только в Болгарии, но это и тоже и в Чехии, и вот в России. То есть в 1908 году был проведен первый славянский конгресс в Праге, в 1910 году был проведен в Софии, и, который организовало вот наше славянское общество. Я подозреваю, что вообще в основе этого стоял один из тех, который стоял именно как раз Стефан Бобчев, у него были самышленники, Карл Крамарш, чех, который был первым премьер-министром Чехии после восстановления вот, Чехии. Конечно, были его замышленники здесь и в России. Так что вот в этом течении у нас в Болгарии до конца 30-х, даже до начала 40-х годов сохранялось это движение. Оно было совершенно многообразно. Я постоянно нахожу вот в прессе 30-х годов, постоянно организовались какие-то конгрессы, скажем, славянских географов, славянских математиков, славянских не знаю что там. Да.
Хотели как-то найти некую единую целостность для всех славян, объединить их как-то?
Да, но в отличие от классического славянофильства, вот новый момент, который и как раз за это их очень критиковали, вот собственной идеологии Стефана Бобчева и славянского общества в Болгарии, в том, что неословизм ставил перед собой лишь, так сказать, культурные задачи, то есть культурного обмена, как бы не обращая внимания на спор славян, знаменитый спор славян между собой, там, между сербов и болгар, между поляков и русских, между тем-то и тем-то и так далее и тому подобное. Вот. Так что мне кажется, что в этом контексте, конечно, вполне подходит этот сюжет. Но Бальмонта назвать идеологом точно нельзя. То есть это был человек, который сильно увлекался, и пока длилось это увлечение, он был всецело отдан этому делу. В какой-то момент, конечно, энергия исчерпывалась, и он уходил в другую сторону. Где-то к 1931-1932 году, потому что, в отличие от болгарского сюжета, скажем, до сих пор не издана его подготовленная книга, как он ее назвал, книга югославских песен, то есть переводы его сербских и хорватских песен. Не изданы его переводы там с чешского, в отличие, вот, за исключением вот, книги Ярослава Верховицкого и так далее и тому подобное. Это единственный сюжет, который был абсолютно закончен. И сейчас я поделюсь перед вами совершенно курьезным фактом. Впервые сообщаю его публично. Настолько Бальмонт связался вот с болгарской литературой и культурой, что в 1935 году, если я не ошибаюсь, в одном из писем он высказал желание поменять свое место жительства, уехать из Франции и поселиться в Болгарии. Это абсолютный факт. Но Эммануил Поп Димитров начал ему отвечать, что это совершенно невозможно, потому что за несколько лет ситуация резко изменилась. Те люди, которые были очень созвучны, то есть сочувствовали Бальмонту совершенно лично, или ушли из жизни, или ушли из тех постов, которые они занимали. Потому что 19 мая 1934 года у нас произошел такой переворот, военный переворот. Там закрыли вот всех газет, там, всех партий и так далее и тому подобное. Там какой-то, не то что тоталитаризм, но авторитаризм, да. И это чисто физически не было возможно. Мне неизвестно вот о другом подобном случае. Вот. Не говоря о том, что, скажем, в 30-е годы примерно, по уровню жизни, то есть я с Францией не сравнивал, но вот с Италией сравнивал, и могу сказать, что действительно можно было, то есть сравнимо. О, здравствуйте, здравствуйте, Людмила Васильевна. Вот это ветеран дома книги. Вот, извините, мы познакомились позавчера в доме книги. Вот с ней. Да, да. Попоздали. Я покупал.
Попоздали.
От работы.
Да. Не уйдешь.
Да. Так что вот такая история.
Еще вопросы?
Естественный вопрос тогда, как сегодня присутствует Бальмонт в болгарской литературе.
Присутствует очень спокойно, но зато совершенно стабильно. То есть нет такой антологии русской поэзии, где Бальмонт не присутствовал совершенно. В последние годы изданы две, кажется, его антологии, там переводчик, уже нашлись, конечно, так сказать, эксклюзивных переводчиков, да, то есть есть.
Есть новые переводы?
Да, есть совершенно новые переводы. Вот его книги стихов, мне кажется, две или там три, поскольку я не собираю этих вот новых. Я надеюсь, то есть к будущей книге, всем нам прекрасно известно, что не нужно загадывать, вот, говорить и так далее. То есть я надеюсь, что если там все будет хорошо, то я смогу подготовить и одну антологию, вот такую отдельную, переводов Бальмонта по-болгарски, как все там поэты его переводили. Это действительно просто поразительный, да, поразительный случай. Или как бы как-то в какой-то момент появлялось такое желание, ну, не то что конкурса, но как бы состязание поэтов между собой, кто лучше переведет какое-то там стихотворение. Ну, оно не объявлялось, но поскольку там публиковались вот разные переводы одного того же стихотворения, в действительности речь идет именно об этом, да.
Скажите, а сохранились какие-то фотографии Бальмонта в Болгарии?
А, да, есть, да, есть, да, я могу показать, но... А где?
А надо было сказать, мы отказались, ну, мы отказались от, как бы, от проекта привезти.
Ну ничего, но ну, это
просто
будет.
Бальмонт, да. Просто Болгария.
Да, есть, есть.
И
есть.
Еще скажите, пожалуйста, вот эти архивные материалы, они в каком архиве хранятся? В каких архивах вот эти?
Ну, в нескольких архивах вот я тут.
Но не в российских.
Нет, 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 в болгарских, конечно. Болгарских. Я тут где-то есть какой-то абзац, посвященный, так сказать, корпусу.
Нет, это не так, да. Обязательно.
Да, да, да.
Письма болгарских там литераторов, деятелей культуры. Они...
Вот неизвестно. То есть я нашел до сих пор лишь 7 писем, то есть черновики писем Эммануила Попдимитрова, которые вот сохранились в его архиве. А, собственно, письма Бальмонта сохранились в личных архивах его корреспондентов, не во всех. Он, видимо, писал там и другие, но примерно вот этот сюжет очень красив и очень закончен и с этой точки зрения. То есть почти, ну, 90-95% все сохранено в довольно хорошем состоянии. Вот, даже нашел там в архиве столичной мэрии Софии. Даже нашел вот такой документ, то есть я знаю четко, какая сумма, сколько стоило так приезд, там, сколько денег выделили на это.
На Бальмонта?
Не на Бальмонта, а просто на организацию вот событий там. Ну, там нужно было финансировать, но была какая-то, были соответствующие мероприятия, они стоили там чего-то.
Хорошо, ну мы закончили финансовым вопросом. Есть ли у кого-нибудь еще поэтический вопрос? Нет вопросов. Тогда, значит, мы будем изучать Бальмонта дальше. Его дальше любить. Вам желаем